Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях наш частый гость Алексей Михайлович Бритвин. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый день.
Сегодня мы с вами встретились на конференции в городе Катаевске, где вы делали доклад о территории. Я знаю, что вы работаете на кафедре, специализирующейся по геобрендингу, такое новое современное название. Может быть, вы расскажете нашим уважаемым зрителям, да, о том, что это за направление и вообще, что вот вас заинтересовало в Заурале, да, какие вот темы, какое они отношение имеют вот к продвижению, так скажем, территории.
Всем известные, хорошо узнаваемые большие города. То есть они обладают каким-то значительным символическим капиталом, узнаются по каким-то своим очертаниям своим, каких-то памятники. Какие-то знаковые места имеют понятную репутацию деловых центров, промышленных центров. И в то же время большинство городов в России – это города малые и средние. Вот. Могут ли эти города иметь вот лица необщего выражения и иметь перспективы дальнейшего развития своего, потому что существует некая конкуренция или, как говорят ученые, стресс соседства. То есть, когда рядом находится крупный город, значит, происходит отток в этот город, и люди ищут работу, как-то повышают качество жизни. Вот, и в то же время большинство этих городов малые и средние. То есть, что за люди там живут, как они понимают, ощущают, вот эту, чувствуют эту землю, почему они живут на этой земле, и является ли их любовь к родине таким ресурсом каким-то, значит, для развития этой территории. Потому что в данном случае не только природные, не только экономические какие-то ресурсы существуют у территории, но и, например, такое понятие, как идентичность, такая сопричастность такая. То есть в данном случае, обладая сопричастностью к территории, человек, даже покинувший ее на время или навсегда, он духовно может быть со своей родиной и ей помочь. Вот. И, зная этот материал, вижу, что неисчерпаемый источник такого символического капитала, то есть вот узнаваемости малых городов, чтобы их можно друг от друга было отличить и ориентироваться в них, это как раз те тексты, которые смогли родиться на территории. То есть каждая территория, как вот система общественных отношений, это же не только земля, это люди, которые понимают ценность этой земли, почему-то они сюда приехали в свое время, как-то они ее осваивали, как-то выражая свое отношение к этой земле, там рано или поздно создаются некие тексты. То есть это могут быть записи, там какие-то краеведческие, там статистические записи. Это могут быть фольклорные записи. Это может быть творчество какое-то. И какое-то время это является частью повседневности. То есть люди в этом живут и ценности не замечают. Да, только некоторые из них, кто записывает это, понимают, что это ценно. А в дальнейшем это становится ресурсом. То есть это ценностью, которая может быть использована в том числе и для продвижения территории.
А каким же образом действует этот механизм?
Ну вот как раз механизм-то сложен. То есть, да, и ответить односложно как-то тут будет трудно. Но вот один из моментов отметить можно, да, то есть вот обладает ли территория туристской привлекательностью? То есть если территория себя хорошо осознает, то есть она как бы понимает, что на ней ценно, что ценно именно для тех, кто живет, и вот эта ценность может быть предложена за пределы каким-то образом. То есть это в качестве товара, например. И тогда территория – это место происхождения этого товара.
Бывают люди, которые живут, они считают, наша территория очень ценна, но только они так считают.
Вот как раз и заключается как бы в этом весь вопрос, то есть чтобы это как бы превращено было в некое предложение, ну вот в частности туризм, например, да, вот чтобы из того же близкого там Челябинска или Екатеринбурга люди приехали в Катайск или в Долматово или в Шадринск, то есть должно существовать некое представление об этом. То есть мы можем сказать, что, например, Долматово, прежде всего, как бы, если мы будем говорить о городе Долматово, будет речь идти о Успенском
Долматовском
монастыре. Потому что это ключевое такое достопримечательное место. И это один из трех каменных кремлей. Для тех, кто вот это воспринимает это как архитектурную какую-то ценность. Для кого-то это один из трех духовных центров Урала и Сибири, более того, связующий.
Ну а вообще Долматовский монастырь, он привлекателен только ли для православных паломников, или вот туда возможно налаживание как бы туристического, туристических маршрутов?
Для при определенных условиях. То есть, опять же, если территория в своем развитии смогла сформировать вот этот вот символический капитал, то есть то, что понимают другие, не только в самой территории, как ценность, то это вполне возможно. Долматово – это вообще идеальная модель города-музея. То есть там несколько направлений деятельности может существовать, музеификации как бы вот этого всего прошлого, то есть, значит, ее актуализации. То есть то, что происходило давно, может быть востребовано сейчас.
Но это то же самое, как вот приезжая в Кунгур, мы в основном смотрим на кунгурские пещеры, но в то же время на целый день экскурсионная или даже на несколько дней экскурсионная программа расписана, можно ходить смотреть историю чая, тут историю купечества, там самовары, там памятники какие-то, то есть большая инфраструктура, но возможно ли вот в таком маленьком городке, как Долматово?
Примеров много, тот же там уже хрестоматийный Мышкин или Тотьма, значит, там тот же Великий Устюг, уже тоже хрестоматийный пример. Поэтому, чтобы какие-то целевые аудитории, которым что-либо может быть интересно, об этом узнали, нужна грамотная политика. Но ее нужно строить обязательно на чем-то. То есть, если это туристские достопримечательности, то есть нужна такая стратегия социально-экономического развития территории, которая бы учитывала вот эти все моменты, в том числе и туристские.
Ну а чем же вот привлекателен для туристов тот же город Шадринск, бывший уездом, да, Шадринским уездом, в который вот ходил
Долматово? Пока мы не можем сказать, что это как бы конкурент какой-то, да, то есть это надо формировать это мнение о том, что это привлекательная территория. Ну и как такое прикладное значение, что тут может иметь, да все что угодно. Был такой вопрос, когда очень часто стали звучать вот темы там Деда Мороза, значит, там Золотой Рыбки и прочих персонажей, как бы вот таких вымышленных, да, появилась сказочная карта России, значит, города стали искать каких-то героев, таких, с помощью которых можно рассказать об этой территории, там все. Вот я задался вопросом, чем Шадринск? Может ли Шадринск вообще как бы вот на эту тему что-либо сказать? И нашлось, что сказать о Шадринске, значит, через сказочного персонажа. Причем это не выдуманная история, хотя и такое тоже бывает при продвижении территории, тот же Великий Устюг и Дед Мороз. А вот в Шадринске есть царевна лягушка.
Да. Она разве в Шадринске живет?
Да, вот получается, что есть шадринская царевна лягушка. Это удивительная история, связанная не с каким-то там, не с выдумкой с какой-то, а с очень понятным явлением, как краеведение. То есть в свое время любой устный текст, любая народная песня, сказка, поговорка, ну, бывает записана. И после этого она уже становится известной, значит, и не только там, где она записана, есть возможность сравнивать различные тексты и варианты, все, и за границей в том числе. И вот так и получилось, что, оказывается, сказка «Царевна лягушка» была записана и зафиксирована, в том числе и в Долматово Шадринского уезда, Александром Никифовичем Зыряновым, то есть нашим знаменитым краеведом. Вот. И этот текст, это в 1650 году, был направлен в Русское географическое общество, среди прочих других сказок, записанных в Шадринском уезде. С этим материалом работал Александр Николаевич Афанасьев, составитель сборника русских народных сказок, где этот текст он посчитал самым интересным и самым полным, и опубликовал его первым номером. Там два текста у него первый раз было опубликовано. Вот первым,
то есть впервые люди узнали о царевне лягушке из Шадринского уезда.
Да, из Шадринского уезда. Конечно, эта сказка как бы была общеизвестная, как бы сюжет вообще мировой. Вот. Но вот сам текст, по которому эту лягушку посчитали как русскую народную сказку, как бы он, текст, так мы будем говорить так, «зыряновский» в кавычках, там, ну или «шадринский» в кавычках. Вот. А когда целая наука появилась, это сказковедение, так скажем, значит, и составлен даже каталог сюжетов, то есть все сказки имеют сюжеты. Угу. Эти сюжеты пронумерованы, просчитаны, и там 400 номер и 402 – это как раз вот сюжеты царевны лягушки. Это превращение, таинственное превращение человека в животное и наоборот там, и поиски пропавшей невесты. Вот два сюжета.
Кстати, ну и такая знаменитая сказка, как она нашла вот сейчас в наше время воплощение? Есть
да,
ли уже
какое-то? И когда, значит, сравнив тексты, другие тексты царевны лягушки, как бы я понял, что тексты уникальны. Mm-hmm. То есть текст настолько отличается от всех прочих, что можно говорить как бы о лягушке, как о шадринской, потому что, например, шадринские невесты стрелы приносят сами. Mm-hmm. То есть во всех сказках идут женихи и приносят стрелы, как бы, а вот шадринские невесты сами приносят женихам стрелы. Там даже такой интересный момент в сказке, что когда состоялась свадьба, то, по сути говоря, царевича женили на лягушке, mm-hmm. на бессловесном существе, потому что вообще о речи лягушки только перед третьим царским испытанием вообще mm-hmm. что-либо сказано. То есть не на болоте, как все, где состоится диалог mm-hmm. лягушки, как во всех сказках, с царевичем, как бы, а вообще после третьего царского испытания. То есть сказка настолько драматична получается, что это уже как бы обращает на нее внимание. И да, еще сказка обладает там уже такими набором таких уже диалектных особенностей, что можно просто говорить, что это самый необычный вариант сказки «Царевны лягушки». И почему это не использовать как один из символов?
А как-то сейчас этот символ в шадринске используется?
Да, конечно, сейчас уже появились сувениры, то есть уже некий образ начинает возникать. Потом есть музей царевны лягушки.
В Шадринске?
Да, причем он не просто сказочному персонажу посвящен, то есть это целая концепция отразить прошлое Шадринска, прошлое через вот всем известный сказочный персонаж. Потому что любая сказка, народная сказка, это народное творчество, крестьянское, как правило. То есть Шадринск – это уезд хлебный. То есть Шадринск – город богатый, и об этом очень много отражено. Это и присутствие Шадринска под псевдонимами там «Заполье», значит, в романе «Хлеб мамина сибиряка». Это и работы Владимира Павловича Бирюкова, где он отражал тоже вот это вот основное, что это житница горнозаводского Урала. То есть крестьяне шадринские жили достаточно богато, зажиточно, так скажем. Поэтому, получается, вот сам быт отражается в музее, который говорит вот о славном прошлом, земледельческом прошлом этой житницы горнозаводского Урала. Там народная культура, создавшая вот эти вот бесподобные образцы, причем образцы моральные, морально-нравственные, высокие и воспитательные. Дальше мы уходим на тему вот сказок, тему гениев места, тех, кто это все вот как бы прославил этот город, в том числе Александр Никифорович Зырянов, который записал эту сказку. То есть получается, что через лягушку царевну можно рассказать о Шадринске, и это будет бесконечная история. То есть все-все. Поэтому это один из примеров.
А вот, Алексей Михайлович, а для каждого города, в принципе, вот возможно это направление, то есть какое-то
лицо? Обязательно. Как у каждого человека есть лицо, то у каждого города может быть лицо. Другое дело, что скрывает его, значит, под...
Или не умеют раскрыть.
Скрывают, стесняются, как бы, да, то есть не видят красоты, думают, что они некрасивые, как бы, вот все. На самом деле, только говорящие территории имеют вообще в дальнейшем перспективу развития. То есть, если они о себе могут что-либо сказать.
К сожалению, рамки нашей передачи не позволяют нам развернуть эту тему. Тема действительно очень интересная. О территории, о ее лице. Большое вам спасибо, Алексей Михайлович, за ваши исследования, за очень интересные факты, которые вы находите, собирая вот эту крупицу духовной истории нашего Урала. Уважаемые друзья, на этом передача «Из истории церкви на Урале» подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго. До свидания.